Глава 17.
«С полком восстановили связь», — сказал Ванин, когда Сабуров вошел в блиндаж. «Ну? Ремезова отрезали. А что думают делать? Не говорили. Наверное, от Проценко приказания ждут».
Они помолчали.
«Выпьешь чаю? А разве есть?»
После всего только что пережитого казалось, что ничего обыкновенного, привычного на свете уже нет.
«Есть, только остыл. Все равно».
Ванин поднял с пола чайник и налил в кружке.
«А водки не хочешь?»
«Водки? Налей водки». Ванин вылил чай обратно в чайник и налил по полкружки водки. Сабуров выпил ее равнодушно, даже не почувствовал вкуса. Сейчас она была просто лекарством от усталости. Потом Ванин опять полез за чайником. Они медленно пили остывший чай. Говорить не хотелось. Оба знали. Сегодня произошло то, о чем во фронтовых сводках потом напишут. За такое-то число положение значительно ухудшилось, или просто ухудшилось. Выпив чаю, они еще помолчали. Давать распоряжение на завтра было рано, а о том, что уже было и прошло, говорить не хотелось.
«Хочешь радио послушать?» — спросил Ванин.
«Хочу». Ванин сел в углу и стал настраивать старенький приемник. Вдалеке заиграла музыка, но сразу кончилась. Ванин стал крутить регулятор, но приемник молчал. Потом они услышали обрывки не то болгарской, не то югославской передачи. Слышались знакомые, похожие на русские и в то же время непонятные слова.
«Ничего не получается», — сказал Ванин.
«На Москву поставь», — сказал Сабуров. Ванин, покрутив регулятор, довел до черточки с надписью «Москва». Оба прислушались. В приемнике стоял какой-то долгий, незатихающий треск. Они не сразу поняли, что это аплодисменты. Потом из этого треска и гула возник совсем близкий голос человека, который, видимо, волновался.
«Заседание Московского совета депутатов совместно с партийными и советскими организациями объявляю открытым. Слово для доклада имеет товарищ Сталин».
Снова начались аплодисменты.
«Разве сегодня 6-е?» — удивился Сабуров.
«Как видишь.
Мне с утра казалось, что 5-е».
«Откуда же 5-е?» — сказал Ванин.
«Именно 6-е. В прошлом году тоже не пропустили».
«Я в прошлом году не слышал, в окопах лежал».
«А я слышал», — сказал Ванин.
«Тогда же у нас здесь была мирная жизнь. Мы за москвичей тревожились, стояли здесь у репродукторов и слушали».
«Да, тогда вы за москвичей, теперь они за нас», — задумчиво сказал Сабуров и вспомнил ту первую речь Сталина в начале войны, в июле.
«К вам обращаюсь я, друзья мои», — сказал тогда Сталин голосом, от которого Сабуров вздрогнул. Кроме обычной твердости, была тогда в этом голосе какая-то интонация, по которой Сабуров почувствовал, что сердце говорящего обливается кровью. Это была речь, которую он потом, на войне, несколько раз вспоминал в минуты самой смертельной опасности. Вспоминал даже не по словам, не по фразам, а по голосу, каким она была сказана, потому как в длинных паузах между фразами булькала наливаемая в стакан вода. Ему казалось с тех пор, что именно тогда, слушая эту речь, он дал клятву сделать на этой войне все, что в его силах. Он думал, что Сталину тяжело, и в то же время, что он решил победить. Это соответствовало тому, что чувствовал тогда сам Сабуров. И ему тогда тоже было тяжело, и он тоже решил победить любой ценой. Аплодисменты продолжались. Сабуров придвинулся вплотную к самому радио, тесня плечом Ванина. Сейчас ему было интересно не только то, что скажет Сталин, но и как скажет. Аплодисменты были так громки, что на секунду Сабурову показалось, что все это происходит тут, в блиндаже. Потом в репродукторе послышалось откашливание, и неторопливый голос Сталина сказал: «Товарищи!» Сталин говорил о ходе войны, о причинах наших неудач, о числе немецких дивизий, брошенных на нас, Но Сабуров все еще не вдумывался в смысл слов, а слушал интонации голоса. Ему хотелось знать, что сейчас на душе у Сталина, какое у него настроение, какой он сейчас вообще, как выглядит. Он искал в голосе интонации, знакомые ему по той речи, которую он слушал в июле 41-го. Но интонации были другие. Сталин говорил отчетливее, чем тогда, и более низким, спокойным голосом. Перед концом речи, когда Сабуров уже душевно успокоился, когда он почувствовал, что и то, как Сталин говорит, и голос, которым он говорит, все это, даже не совсем понятно почему, но вселяет в него Сабурова спокойствие, он особенно отчетливо услышал одну из последних фраз. «Наша вторая задача в том именно и состоит, чтобы уничтожить гитлеровскую армию и ее руководителей». Медленно, не выделяя слов, сказал Сталин и сделал паузу, прерванную аплодисментами. Ванин и Сабуров долго молча сидели у приемника. То, что Сабуров только что услышал, казалось ему необычайно важным. Он мысленно представил себе, что этот голос звучит здесь не сейчас, когда все затихло, а час назад, когда он был рядом с Масленниковым среди еще не прекратившегося адского грохота боя. И когда он подумал об этом, спокойный голос, услышанный им в репродукторе, показался ему удивительным. Тот, кто говорил, хорошо знал обо всем, что происходит здесь, и все-таки его голос оставался совершенно спокойным. «И в самом деле, ведь победим же мы их в конце концов!» — неожиданно для себя вслух сказал Сабуров. «Ведь будет же это, а, Ванин?» «Будет», — сказал Ванин. «Когда я из медсанбата уезжал, мне один врач сказал, что на Эльтон и вообще по всей ветке массу войск гонят, и пушек, и танков, и всего. Я тогда не поверил ему, а сейчас думаю, может, и правда?»
«Возможно, что и правда. А нам не дают ни одного человека», — сказал Сабуров. «Проценко дал, пока тебя не было. 30 человек. Но это из своих же тылов, Тришкин кафтан. А кроме этого ничего».
Ванин покрутил регулятор. Откуда-то что-то кричали на иностранных языках, потом заиграла какая-то незнакомая музыка. Сабурова вдруг охватила грусть. «Играют», — сказал он. «Странно, что есть еще что-то на свете. Города какие-то, страны, музыка». «Что же странного?» — сказал Ванин. «Нет, все-таки странно. Хотя, конечно, ничего странного нет. А все-таки странно». В блиндаж влез Масленников, грязный, мокрый, замерзший. Он почернел и похудел за этот день. Щеки у него ввалились, но глаза блестели, и было в них что-то неистребимо юношеское, чего все еще никак не могла погасить война. Не сняв пилотки, он попросил закурить. Два раза затянулся, сел, откинулся к стене и мгновенно заснул. Устал. Сабуров снял с него пилотку, приподнял его ноги с пола и положил на койку. Масленников не просыпался. Сабуров погладил его рукой по волосам. «Спит. Думаю, его герою представить. Как ты считаешь, Ванин?»
«Не знаю», — пожал плечами Ванин. «Хлопец он хороший, но на героя».
«На героя», — сказал Сабуров. «Непременно на героя. Что, герой только тот, кто самолет избивает? Ничего подобного. Он как раз и есть герой. Обязательно представлю. И ты подпишешь».
«Подпишешь?»
«Раз ты уверен, подпишу».
«Подпишем», — сказал Сабуров. «И чем скорее, тем лучше.
При жизни все это надо. После смерти тоже хорошо. Но так, главным образом для окружающих. А самому тогда уже все равно».
Затрещал телефон.
«Да, товарищ майор», — сказал Сабуров.
«Что делаю? Спать собираюсь».
«Слушаюсь, иду.
Попов говорит, что Проценко меня к себе вызывает».
«К чему бы это?» Он вздохнул, надел ватник, тряхнул руку Ванину и вышел.